В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 мая. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузино-азербайджанскую границу подводят под монастырь.
С нашей стороны разговоры о провокациях излишни, тем более, что рядом с нами будут священники. Там мы просто хотим показать, что для нас Давид Гареджи – это все. Это родина.
Брату лидера партии НХАС Алексею Санакоеву отказано в регистрации, но пока никто не доказал факт его грузинского гражданства.
Пока я отстранен от статуса, до момента, пока ЦИК не получит письменное уведомление в своем решении от суда.
27 мая 2014 года в Сухуми. Отставка Александра Анкваба и неизвлеченные уроки.
Нынешняя власть куда лучше стала готовиться к отражению возможных штурмов и захватов зданий. Достаточно вспомнить экипировку правоохранителей особого назначения.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Предварительные результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли с 23 по 26 мая в 28 странах Евросоюза, свидетельствуют о том, что две крупнейшие общеевропейские партии, правоцентристская Народная партия и левоцентристские социал-демократы, теряют большинство. Это, впрочем, не означает поражение проевропейских сил, поскольку одновременно усилились позиции либералов и зеленых. Правонационалисты и популисты также добились относительного успеха, особенно в ряде крупных стран, однако их фракции будут далеко не самыми крупными. Пресс-секретарь Европейской комиссии Маргарите Скинос, выступая в Брюсселе, сказал:
«Популисты не победили в этих выборах. В этот день, вопреки предсказаниям, победили политические силы, выступающие за Евросоюз по всему политическому спектру. Те, кто победил на выборах, это те, кто хочет работать в Европе и ради нее, не те, кто хочет уничтожить Европу».
Выборы в Европейский парламент прошли при самой высокой явке избирателей за последние 20 лет – более 50%. Это, по всей вероятности, позволило избирателям с проевропейскими взглядами более решительно заявить о своих взглядах. Позиция Кремля по вопросу об освобождении захваченных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков не изменилась. Их судьбу должны решить следствие и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал газете «Ведомости» решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который потребовал от России немедленно освободить моряков, а также вернуть 3 задержанных корабля военного флота Украины. Трибунал ООН назвал произошедшее в проливе полицейской операцией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение России постановления Трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению конфликта с Украиной. Об этом написал в субботу в Facebook. Президент США Дональд Трамп стал первым зарубежным лидером, принятым в Токио новым императором Японии Нарухито. Торжественная встреча состоялась в императорском дворце. Трампа сопровождала его супруга Мелания. Нарухито вступил на престол в прошлом месяце после отречения его отца, императора Акихито. Трамп находится в Японии с государственным визитом, который продлится 4 дня. В понедельник он провел переговоры с главой японского правительства Синзо Абе. Оба лидера пообещали придать новый импульс торговым переговорам. Несмотря на хорошие личные отношения с Абе, Трамп ранее неоднократно заявлял, что дисбаланс торговли с Японией не выгоден США. Одной из главных тем беседы стала Северная Корея. Президент США заявил о том, что удовлетворен тем, как развиваются переговоры с КНДР, даже несмотря на неудачу недавнего саммита в Ханое. Трамп также подтвердил, что не придает большого значения недавним ракетным запускам Северной Кореи и выразил мнение, что вскоре следует ожидать хороших вестей из КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин высказался за то, чтобы избиратели получили возможность проголосовать по вопросу о выходе страны из ЕС путем повторного референдума о Брексите или же досрочных выборов. Комментируя сегодня итоги выборов в Европарламент, Корбин сказал, что правительство консерваторов завело переговоры о Брексите в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти. Корбин последовательно выступает за проведение досрочных выборов. В то же время ряд видных лейбористов поддерживает проведение повторного референдума. Официально партия выступает не против Брексита, а за пересмотр условий соглашений, достигнутого ранее с Евросоюзом правительством Терезы Мэй и несколько раз отвергнутого британским парламентом. Однако значительная часть сторонников партии выступает за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе. Многие комментаторы в понедельник пишут, что именно нечеткая позиция лейбористов по вопросу о Брекзите привела к тому, что на выборах в Европарламент они заняли лишь третье место, уступив либеральным демократам, которые четко высказались против Брекзита. При этом еще больший провал пережили правящие консерваторы. Они только на пятом месте и будут иметь не более 4 депутатов в Европарламенте. В прошлом созыве их было 20. Консерваторы также разделены по вопросу о Брекзите. Часть выступает за выход из Евросоюза без соглашения, а часть готова на уступки. Ожидается, что подход к Брекзиту будет главным вопросом в борьбе за пост лидера партии, которая началась после сообщения о грядущей отставке Терезы Мэй. Победу же на выборах в Европарламент Британия одержала партия Брекзит. Ее лидер Найджел Фарадж потребовал участия своей политической силы в переговорах о Брекзите. Евросоюз дал Британии отсрочку выхода из Союза до конца октября нынешнего года. Экономист Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы. Во втором туре выборов в воскресенье по предварительным данным подсчета голосов он набрал более 65% голосов избирателей, а его соперница, депутат Сейма и бывший министр финансов Ингрида Шимоните, около 33%. Явка во втором туре превысила 50%. Науседе 55 лет, он работал на высоких должностях в ряде банков Литвы, был советником президента Валдоса Адамкуса. Получил известность благодаря своим выступлениям в СМИ, шел на выборы как независимый кандидат. Глава государства в Литве избирается на 5 лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Дали Грибаускайте завершает свой срок, второй срок, и на третий претендовать не могла. Литва – парламентская республика, но определение внешней политики остается прерогативой президента.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Широкомасштабное мирное шествие планируют грузинские активисты и священнослужители завтра, 28 мая, к монастырскому комплексу Давида Гареджи. Такое решение было принято после того, как стало известно, что завтра, в День Республики Азербайджана, намечены мероприятия с посещением христианских храмов на спорном участке грузино-азербайджанской границы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тем, кому не безразлична судьба грузинских храмов монастырского комплекса Давида Гареджи, с раннего утра из разных городов Грузии намерены направиться к тому участку грузино-азербайджанской границы, где часть комплекса находится под контролем азербайджанской стороны. Участники акции уже подготовили слоган шествия «Давид Гареджи, Грузия, а Кавказ – наш общий дом». Это ответ на информацию о том, что 28 мая, в День Республики, в Азербайджане готовятся мероприятия на территориях, на которых расположены спорные храмы, и на прошлой неделе для проведения дороги на них работала тяжелая техника. Речь идет о башне Чичхитури, монастыре Удабно и храме Воскресения. К ним грузинских верующих в большинстве случаев допускают азербайджанские пограничники. Но когда обостряется дискуссия по поводу происхождения и принадлежности храмов, доступ к ним блокируется. Дело в том, что азербайджанская сторона спорные храмы считает наследием своей истории, христианской кавказской Албании. На этой территории расположен государственный историко-культурный заповедник Кешик Чидак. Уже несколько дней территорию у подножия храмов с грузинской стороны патрулируют активисты антиоккупационного движения «Сила в единстве». К ним присоединились и часть грузинских гидов. Один из них, Свиада Наниашвили, говорит о завтрашнем шествии.
Шествие однозначно будет мирным, никаких провокаций. Если с той стороны будет какая-нибудь провокация, это уже больше их проблема, чем наша. С нашей стороны разговоры о провокациях излишни, тем более, что рядом с нами будут священники. Там мы просто хотим показать, что для нас Давид Гареджи – это все. Это родина.
Но не все священнослужители настроены столь мирно. Некоторые из них обвиняют власти в бездействии и даже в коррупционной сделке с Азербайджаном. Уже в который раз министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни говорит о недопустимости спекулятивных заявлений. Так было и сегодня.
Необходимо, чтобы эти процессы прекратились, пока комиссия по вопросам делимитации обсуждает конкретные вопросы, следует исключить неверные интерпретации этого процесса. Никто не должен воспринимать это как изменение статус-кво. Мы ждем, что эксперты прибудут и на месте изучат ситуацию. Это очень трудоемкое дело. Двумя-тремя раундами ситуация окончательно не разрешится.
заявил министр иностранных дел Давид Залкальяни. Комиссия по вопросам делимитации в ближайшее время намерена собраться в Тбилиси. До этого запланирована поездка на спорный участок грузинских и азербайджанских специалистов. В грузинском обществе не все разделяют мнение, что нужно спокойно ждать окончательного решения комиссии по вопросам делимитации. В соцсетях дискуссиям по вопросу Давида Гареджи посвящена не одна страница. Мнения участников разделились. Возмущенным пользователям соцсетей некоторые напоминают, что дорогу азербайджанская сторона проводит на своей территории, и это его суверенное право. Они придерживаются мнения, что нужно грамотно и спокойно вести переговоры, предложить азербайджанской стороне такую компенсацию или альтернативный участок в другом месте, от которой Азербайджан не откажется. С таким сценарием развития событий согласны почти все. Только многие все-таки считают, что завтра нужно поехать в Давидгареджи и стать у границы и сказать «Давидгареджи, Грузия». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. «Власти не сумеют поставить меня на колени», заявил сегодня Малхас Мачаликашвили. 27 мая исполнился год с того дня, когда отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тимерлана Мачаликашвили разбил палатку перед зданием парламента, требуя выявления виновных в гибели сына. Подробности у Ираклия Ураквелидзе.
Годовщину начала своей борьбы Малхас Мачаликашвили анонсировал проведение новых акций протеста, которые охватят не только столицу, но и регионы Грузии. Сегодня на проспекте Руставели он рассказал журналистам о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться за этот год. Несмотря на давление государства, борьба будет продолжена, пообещал вместе с соратниками Малхас Мачаликашвили.
С дня гибели моего сына прошло полтора года, и за этот период власти вели против меня кампанию травли, провокации и шантажа. Они ожидают, что сломят меня и увидят меня стоящим на коленях, но их надежды тщетны. Я продолжу борьбу, пусть не рассчитывают, что им удастся замять убийство Тамерлана. Я знаю, власти готовят новые провокации, в том числе путем публикации поддельных аудиозаписей. Сегодня я веду войну с государством от Иванишвили и до самого мелкого чиновника.
Дело Тимерлана Мачаликашвили было названо самым проблемным событием в ежегодном отчете народного защитника Нило Ломджария, которая сегодня выступила на заседании парламентского комитета по правам человека. По словам омбудсмена, до сих пор не получен ответ на главный вопрос, насколько пропорционально была применена сила в событиях, повлекших за собой гибель молодого человека.
За полтора года расследование так и не выявило ключевых обстоятельств гибели Тамерлана Мачаликашвили. Разумеется, бездействие властей порождает волнение и рост протеста. Мы считаем, что этого времени было достаточно для получения ответов от следственных органов. И это далеко не единичный случай. Зачастую следствие затягивается на непозволительно долгий период, где мы не получаем ответов от прокуратуры о ходе следствия. Это касается почти всех резонансных дел.
Оппозиция согласилась с аргументацией омбудсмена. По мнению представителя Европейской Грузии Георгия Тугуши, рост числа нарушений в области прав человека принял систематический характер.
Мы видим, что рекомендации доклада 2017 года нашли отражение и в нынешнем докладе омбудсмена, а это означает, что остается направление, где власти не могут обеспечить защиту прав человека. Отдельного внимания заслуживает неповоротливость и медлительность прокуратуры при расследовании резонансных дел, включая случаи, приведенных в докладе народного защитника.
В этом свете показательна позиция, занятая председателем парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе. После доклада омбудсмена она высказалась против создания временной парламентской комиссии по этому вопросу.
Мы в ходе закрытой встречи поставили вопросы главе службы госбезопасности Вахтангу Гумелаури по поводу дела Тамерлана Мачаликашвили. Оппозиция была там и получила исчерпывающие ответы на свои вопросы. Думаю, если бы в этом деле всплыли какие-то неясности, оппозиция бы предложила создание временной парламентской комиссии.
Необходимо отметить, что все требования Малхаза Мачаликашвили по созданию временной следственной комиссии отвергались властью, предлагавшей дождаться окончательных результатов следствия и только после этого сконцентрироваться на рассмотрении вопроса в парламенте. Впрочем, за прошедшие полтора года следствие не внесло ясности в дело Тимерлана Мачаликашвили. Согласно версии прокуратуры, последний был смертельно ранен при попытке применения гранаты против спецназовцев. А по словам представителей семьи Мачаликашвили, он был застрелен спящим в своем доме. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Следят ли жители Тбилиси за ходом расследования дела Тимерлана Мачаликашвили? Что о нем думают? Узнавал Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Как вы оцениваете отношение властей к делу Тимерлана Мачаликашвили?
Качули Сакмезе.
Там все знают, я думаю, с самого начала знали. О том, как прошла спецоперация, кто и в кого стрелял, ошиблись они или нет и так далее. Однако, если всю правду узнает общественность, то многим должностным лицам придется покинуть свои посты. Власти это понимают, поэтому растягивают расследование. А сейчас вообще перешли в наступление. Этот метод они использовали и в случае с Саралидзе. Когда в обществе растет протестное настроение, они начинают обвинять во всех грехах тех, кто выступает против них. Они не знают других способов решения проблем. Если кто-то против них, то система должна очернить его.
Я поддерживаю Мачаликашвили. Я очень надеюсь, что расследование завершится в ближайшее время, и все виновные в смерти молодого человека будут наказаны. Даже если сын Малхаза Мачаликашвили был причастен к тому, в чем его обвиняли, спецоперация прошла неправильно. Его не должны были убивать спящего. Я слежу за развитием событий и очень надеюсь, что будут приняты правильные решения. Но сегодня кажется, что расследование растягивают.
Естественно, государство должно ответить на заданные вопросы. В этом заинтересовано общество, и это уже давно не дело одного человека. Кроме того, я не считаю, что всю вину в убийстве сына Мачаликашвили нужно возлагать на бойцов отряда специального назначения. Кто-то ведь отдавал им приказы, они лишь исполняли их. Должны быть раскрыты имена тех, кто отдавал эти приказы, и, естественно, их нужно соответственно наказать.
Я не очень хорошо знакома с этой темой. Знаю лишь то, что этот человек хочет, чтобы были наказаны убийцы его сына. Если же расследование действительно длится полтора года, то явно кто-то заинтересован в том, чтобы оно не завершилось.
Очень долго длится это расследование. Я не все подробности знаю, но понимаю, что спецслужбы проявили ужасный непрофессионализм, допустили тяжелейшую ошибку, а власти пытаются их покрывать. Я уверен, что расследование растягивают искусственно. А сейчас вовсе начали обвинять Мачаликашвили в том, что он не делал. Люди сочувствуют этому человеку и поддерживают его. Однако, не выходя из дома, как будто смотрят какое-то кино. Это неправильно. Ведь жертвой ошибок властей может стать любой из нас, а справедливости невозможно добиться в одиночку. Нужно поддержать этого человека и не издалека.
Во всей этой истории власти допустили много ошибок. Если спецслужбы были уверены в том, что этот мальчик террорист, я уверена, что могли бы задержать его, а не убивать дома. Можно было бы использовать другие методы. Ошибка и то, что кто-то явно пытается покрывать всех причастных к этому делу людей. Уверена, что это была не первая спецоперация в истории Грузии. Неужели они не знают, как правильно работать нужно? Могли же все сделать иначе.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям из Тхинвали. Один из юго-осетинских кандидатов в депутаты, которому ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в регистрации, якобы из-за наличия у него грузинского гражданства, получил официальный ответ из Министерства юстиции Грузии. Впрочем, юго-осетинский суд отказался рассматривать этот документ. Не повезло с доказательствами и родному брату лидера партии НХАС Алексею Санакоеву, которому до сих пор не дали внятного ответа о происхождении гражданства третьей страны, тоже якобы грузинского, хотя на этом основании и отказали в регистрации. Ирина Келихсаева с подробностями из Тхинвали.
По исковому заявлению Алексея Санакоева, говорит его брат и лидер партии НХАС Давид Санакоев, провели целых 3 судебных заседания. На первом судья зачитал выдвинутые ЦИКом претензии. Первая из них – якобы неуказанное транспортное средство. Вторая, в отношении которой у партии у самого Алексея было много вопросов – наличие у него грузинского гражданства. Давид Санакоев говорит «Эху Кавказа», что ответчик не смог представить ни одного доказательства по этим двум пунктам обвинения.
Он не знает, откуда на его имя зарегистрировано транспортное средство. Средство какое-то там BMW 2009 года. Он обратился в наш таможенный комитет, оттуда представили документ, представили справку, что у них нет вообще информации о таком транспортном средстве. Он обратился в ГАИ, с ГАИ ему пока не представили ответ, в котором он попросил их, чтобы они представили какие-то документы, доказывающие то, что эта машина зарегистрирована на него согласно всем тем нормам, правилам, которым они оформляют автомобиль. Алексей сам не приобретал этот автомобиль. Он об этом узнал только вот когда из ГАИ пришла справка в ЦИК.
Но информационная кампания против родного брата лидера НХАС развязана не из-за несуществующего автомобиля, а из-за озвученного ЦИК наличия у него гражданства Грузии. Никаких доказательств по этому поводу, продолжает лидер НХАС, на суде представлено не было. Центр избирком ссылался в своем ответе на некую справку от МВД, хотя разговор с Алексеем Санакоевым был и в комитете госбезопасности.
На суде они опять-таки ничего нового не показали. Они показали бумагу формата А4, и была просто запись. Санакоев Алексей Георгиевич, номер такой-то, все. Больше никаких. Там был перечень букв и цифр, все. Больше ничего им не показали. Ну, это, наверное, был список, скорее всего, в котором были еще и другие какие-то лица. И они ему показали только то, что было связано с ним.
Представителя партии Зиту Бесаева удивил состав болеющих за ЦИК людей на судебных слушаниях. Продолжает Зита Бесаева.
Было очень удивительно видеть, в каком количестве пришли на заседание представители Центральной избирательной комиссии. В составе 5 человек они присутствовали на рассмотрении искового заявления Санакоева Алексея. Требует одно доверенное лицо от Центральной избирательной комиссии, которое может представлять интересы ЦИКа в данном случае. Оказывается, недостаточно было присутствия одного человека, пришло еще несколько. Тем более было закрытое заседание у Санакоева Алексея. Очень удивительно было, почему был допуск лиц в таком количестве от Центральной избирательной комиссии, которые тоже не обладают секретностью.
А почему закрытое было заседание?
Ну, потому что суд вынес решение, исходя из того, что та информация, которая должна быть представлена с Комитета государственной безопасности, она относится к засекреченной информации.
Эхо Кавказа пообщалось сегодня и с Иларионом Гагиевым, самовыдвиженцем, которого Центр избирком пока зарегистрировал, а затем без решения суда убрал из списков кандидатов, так как выявил гражданство Грузии. Сегодня пресс-служба Верховного суда распространила заявление об удовлетворении иска Гагиева, но касалось оно только самостоятельных действий ЦИК. «Это не история со справедливым финалом», – делится он. «Мне не показали на суде ни одной подтверждающей грузинское гражданство бумаги, даже клочка такого документа». О Беларионе Гагиеве высказался в соцсетях и главный защитник судебной системы Южной Осетии президент Бибилов. В ответ на один из комментариев в Facebook он решил написать: «Сняли этого Гагиева, потому что он является гражданином Грузии. Что тут неправильно?» Самовыдвиженец решил действовать напрямую, обратился с запросом в соседнее государство, продолжает Иларион Гагиев.
От моего имени поехал туда адвокат. Я сделал ему доверенность, чтобы он от моего имени, значит, там получал справки и сведения, которые меня интересуют. Он их получил, предоставил их мне с переводом, я их заверил и предоставил в суду. Суд, который он их не признал.
Но вас же восстановили?
Нет, меня не восстановили. Значит, они отменили решение, незаконное решение ЦИКа. То есть ЦИК не имел самостоятельно исключить меня как действующего кандидата.
Сейчас в каком вы статусе?
Статусе, пока я отстранен от статуса до момента, пока ЦИК не получит письменное уведомление о своем решении от суда. А потом они готовы подать на меня суд уже, чтобы суд снял мою кандидатуру.
Я несколько раз задавал вопрос в суде, есть ли хоть какая-то бумага, на которую ссылается ЦИК, и можно ли мне ее показать, продолжил он, но мне ответили отказом. На вопрос «Эхо Кавказа», есть ли у него собственная версия происходящих событий, Иларион Гагиев ответил, что хотел бы это услышать лично от инициаторов. Пока, говорит он, наблюдатели утверждают, что таким образом Единая Осетия хочет избавиться от конкурентов в моем лице в 15-м избирательном избирательном округе. Сегодня же политическая партия НХАС в ответ на действия ЦИК и Верховного суда распространила заявление, в котором обращено внимание на деструктивную политику власти, проводимой в угоду интересам партии «Единая Осетия». Ирина Хелексеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутаты парламента Грузии, покинувшие ряды правящей партии, решили создать собственную политическую силу. Экабесели, Гедеван Попхадзе и Звиатка Чандырядзе сообщили о планах сформировать новую партию. С подробностями Владимир Унанянц.
Отказаться от мечты ради справедливости. Бывшая председатель юридического комитета парламента и одна из основательниц грузинской мечты Экабесели определилась политическим будущим. Теперь она будет бороться за справедливость. Именно так депутат и ее ближайшие соратники Гедеван Попхадзе и Звиатка Чандырядзе намерены назвать свою партию. О появлении на грузинской политической сцене новой силы, которая поборется за места в высшем законодательном органе 10-го созыва в 2020 году, Экабесели объявила на сегодняшнем брифинге.
Я верю, что новая политическая сила изменит нынешнюю ситуацию своим участием в парламентских выборах 2020 года. Она изменит правительство, изменит эту реальность, эту несправедливую обстановку. Наша главная мысль заключается в том, что все должно быть решено через справедливость и еще раз справедливость. Партия будет создана 20 июня. У нас есть множество единомышленников.
При этом, по словам Беселия, идея справедливости стала тем водоразделом, который развел ее путь с путем грузинской мечты. Как отметила депутат, именно справедливость была главной объединяющей идеей в 2012 году, когда мечта одержала победу на парламентских выборах. И сегодня это дело нужно довести до конца, считает Беселия.
Наша новая политическая сила будет основана на концепции, в свою очередь основанной на фундаментальной триаде, на которой должно строиться государство. Это правда, когда факты не интерпретируются как их оценка. Это закон, посредством которого решаются все проблемы, все вопросы. И это справедливость, как цель, которая должна быть достигнута. Это основная концепция нашей новой политической силы, идеологии, основанной на центризме и европейском консерватизме. Наша внешняя политика уже выбрана нашей страной, и мы считаем, что она должна быть необратимой. Грузия должна твердо и быстро двигаться по пути интеграции в европейскую семью. И важно, чтобы все это основывалось на национальных фундаментальных ценностях, их уважении и защите.
Лидеры новой партии уже заявили о готовности проводить консультации как с другими политическими объединениями, так и с отдельными политиками. Конкретных имен кандидатов на вступление в организацию пока не называют. Однако сама Беселе не исключает того, что в списке соратников могут появиться бывшие высокопоставленные чиновники. Среди них экс-премьер Георгий Кверикашвили и покинувший пост министра экономики в результате последней ротации в правительстве Георгий Кабулия.
Я ничего не исключаю. Мы будем говорить со всеми, для кого ценны эта идея и цели, и кому можно доверять. Кстати, появилось довольно много людей, которые раньше не имели отношения к политике, но очень успешны в своих профессиях. И думаю, такое профессиональное представительство будет очень интересным основанием для объединения.
Не исключает возвращение в большую политику Георгия Кверикашвили в качестве одного из лиц партии «За справедливость» Гедеван Попхадзе. Правда, как и Беселия, депутат предпочитает не вдаваться в конкретику, оставив решение за самим бывшим премьером.
Несмотря на то, что я очень уважаю Георгия Кверикашвили, падать на колени и просить его вступить в партию никто не будет. Он сам должен ответить себе на вопрос, нужен ли я своей стране здесь и сейчас. Я не называю никаких имен, но коммуникация с господином Георгием у меня есть.
Не конкретизируют основатели партии «За справедливость» еще один важный вопрос – финансовый. Какими ресурсами будет располагать движение и поддержат ли первые шаги новой силы на политическом поприще местные бизнесмены? Как Беселе, так и Попхадзе не спешат раскрывать карты, отделываясь обещаниями, что все будет предельно прозрачно. Экабеселе, в частности, выразила уверенность, что в стране найдутся представители бизнеса, которые не побоятся перейти дорогу Бедзини-Иванишвили. Впрочем, в грузинской мечте уверены, заявление Беселя – пустой пиар, в отличие от идеалов самой партии власти. Ее представитель Закария Куцнашвили считает, что мечта и в третий раз одержит убедительную победу, несмотря на все происки оппонентов.
Отличие идеалов от вызовов заключается в том, что идеалы вечны, и борьба за идеалы и служение им – это вечный процесс. Поэтому любой, кто думает, что одними выборами или даже двумя они будут достигнуты, и дальнейшая борьба за эти идеалы перестанет быть необходимостью, подтверждает свое дилетантство. Мы приняли политическое решение и собираемся выиграть третьи выборы в 2020 году. Грузинская мечта готовится к выборам 2020 года только для того, чтобы продолжать бороться за свои идеалы.
В экспертных кругах будущее новой партии считают слишком туманным и предлагают дождаться 20 июня, когда движение «За справедливость» официально станет субъектом политической борьбы. Равно как станет известным и основной состав команды, которую некоторые комментаторы уже называют пресловутой «третьей силой». К слову, сама мать-основательница предпочитает другое определение – «альтернативная сила», подразумевая, что именно ее детище составит главную конкуренцию детищу Бедзины Иванишвили в 2020 году. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Азербайджанская сторона на переговорах в Тбилиси по делимитации госграницы подтвердила свою позицию. Монастырский комплекс Давид-Гареджа Кишик-Чедак является территорией Азербайджана. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, информирует Грузия онлайн. Согласно международному праву, после распада Советского Союза Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран, сказал Халафов, добавил, что на этом участке граница всегда была, она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны. Независимые депутаты парламента Грузии, покинувшие ряды правящей партии, решили создать свою политическую силу. Эко Беселия, Гидван Папхадзе, Извиан Квачентирадзе сообщили о планах сформировать новую партию «За справедливость». Как заявила Беселия сегодня на специальном брифинге, добиться справедливости – это главная цель для нее и ее соратников. По ее словам, именно справедливость была главной объединяющей идеей в 2012 году, когда грузинская мечта выиграла парламентские выборы. И сегодня, по ее словам, это нужно довести до конца, передает Сова Ньюс. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудят двустороннее военное сотрудничество, в том числе совместное учение и подготовку кадров. Об этом Шойгу сообщил на встрече с Бибиловым. По словам российского министра обороны, дружественные отношения российских и юго-осетинских вооруженных сил насыщены разными событиями. Учение, военное сотрудничество и обучение следующего поколения. Многие события связаны с началом новой России, и, конечно, все, что за эти годы произошло в России, тесно переплетается с Южной Осетией, с ее историей и народами, которые проживают на Кавказе, отметил глава Минобороны России. Бибилов, в свою очередь, выразил министру благодарность за помощь во время юго-осетинского конфликта. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия отложил на завтра заседание по рассмотрению законопроекта о переносе президентских выборов, сообщил журналистам депутат законодательного органа Наталья Смыр. Парламент 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на это решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуми и начале акции неповиновения по всей республике. Второй тур промежуточных выборов в парламент Грузии состоится 9 июня. Об этом было объявлено сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Второй тур выборов пройдет в Мпатсминском округе. Избиратели должны сделать выбор между кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Кахадзе и представителем оппозиционного блока Европейской Грузии «Свободные демократы» Шаловой Шевгулидзе. Ранее сегодня оба кандидата выразили готовность принять участие в дебатах, которые предложили провести в своем прямом эфире общественный вещатель и ТВ «Первели».
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В знак солидарности с бастующими в Тиатура шахтерами часть местных жителей тоже отказалась сегодня выходить на работу. Среди них группа педагогов. До сегодняшнего дня премьер-министр Мамука Бахтадзе лишь выражал надежду на то, что сторонам спора удастся прийти к соглашению, но сегодня он отдал поручение главам трех ведомств встретиться с бастующими. В Тиатура они приехали вечером. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Часть магазинов и объектов питания сегодня утром в Тиатура не открылась. Группа школьников и педагогов не пошли на занятия. Так местные жители решили поддержать шахтеров, которые бастуют уже более 10 дней.
Я торгую на рынке, чтобы заработать себе на хлеб. Но сегодня все оставила из-за шахтеров. Они не получают того заработка, которого заслуживают.
Сказала жительница Тиатура. Накануне руководство Джорджиан Манганай встретилось с бастующими, после чего компания-наниматель опубликовала список тех условий, которые, как сказано в заявлении, она была готова выполнить. Причем компания четко дала понять, лучшего предложения не будет. Это, сказано в заявлении, максимум их возможностей. Пунктов всего 10, в том числе обещание профинансировать строительство парка в городе, заключить контракт с другой компанией, ответственной за питание шахтеров, улучшить их страховой пакет и запретить передвижение грузовых машин в черте города. Решение наиболее острого вопроса увеличения заработных плат в компании видят так.
С 1 июля 2019 года, сразу как начнется процесс реструктуризации и реорганизации, поэтапное увеличение зарплат на 25%, а конкретно с 1 июля 2019 года рост на 15%, а с 1 июля 2020 года еще на 10%. Помимо этого, компания предложила сотрудникам и альтернативный вариант – 10% увеличения зарплат с 1 июля за счет реструктуризации, реорганизации и оплата банковских долгов сотрудников, которые есть у них на сегодняшний день, 26 мая.
Сами шахтеры, часть которых, к слову, продолжает голодовку, с таким раскладом не согласны. Они требуют поэтапной 50-процентной прибавки. Сначала 30%, а после реорганизации увеличение зарплат еще на 20%.
Что они предлагают? Все, что предлагают, это сказки, какие-то махинации. Сейчас думают только о том, чтобы как-то уговорить нас. А потом и вы знаете, что будет. Начнут снова репрессии сотрудников. Я уверен в этом на 1000%. Не можете выполнить наши условия? Так будьте добры, уезжайте из нашего города. Оставьте нас в покое.
Обращается один из шахтеров к своему руководству. Эта забастовка не похожа ни на одну другую, считает в свою очередь Лела Гвещиани, юрист Центра по изучению и мониторингу прав человека. Группа бастующих, по ее словам, была организована спонтанно. У нее нет лидера. Юрист считает, что властям необходимо верно оценить происходящее.
Забастовка, которая проходит в Тиатура, это не только недовольство нанимателем. Это проблемы, которые копились и игнорировались годами и вылились в эти конкретные события. Если прислушаться к бастующим и голодающим шахтерам, можно понять, что их адресат и компания, и государство, которое не обращало внимания и не придало значения социальным проблемам, бедности, притеснением, эксплуатацией, экологической катастрофе. Все, что происходит в Тиатура, это целая цепочка проблем, которая сделала жизнь жителей Тиатура невыносимой.
Говорит юрист. Днем министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что по поручению премьер-министра она, а также глава Минздрава Давид Сергеенко и министр образования Михаил Батиашвили в ближайшие часы отправятся в Тиатура. На момент подготовки материала о встрече министров с руководством компании или с бастующими еще ничего не было известно. Правда, стало известно, что директор горно-обогатительного комбината Акаки Гурджидзе покинул занимаемую должность. Этот комбинат, наряду с Застафонским заводом ферросплавов, принадлежит компании Georgian Manganese. На ее странице Facebook вечером появилось такое заявление.
Он полностью осознает сложившееся положение и считает, что, исходя из ситуации, это наиболее оптимальный шаг.
Сказано в заявлении компании. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И незадолго до выхода нашей программы из Тиатура пришла информация о том, что шахтеры смогли прийти к согласию с нанимателем. Подробности пока неизвестны, но один из них, Фридон Шергилашвили, подтвердил «Эху Кавказа», что забастовка завершилась. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте дал развернутое интервью юго-осетинскому блогеру Григорию Абаеву. В Южной Осетии его уже назвали началом предвыборной агитации Кокойте в преддверии парламентских выборов. О главных тезисах Мурат Укимухов.
Сегодняшний день в Южной Осетии сделал Эдуард Кокойты. Я бы сказал больше. Он сделал первую неделю предвыборной агитации в средствах массовой информации. Впервые за 7 дней агитации прозвучали внятные тезисы предвыборной программы. И прозвучали они от Эдуарда Кокойты. Приведу некоторые из них. Тезис первый. Мы хозяева в своем доме. Мы сами способны выбирать себе президентов и депутатов. Любое вмешательство кремлевских кураторов во внутриполитические процессы недопустимы. Тезис второй. Случайные люди в политике, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов, не выстояли под натиском кремлевских кураторов, не сумели отстоять самостоятельность республики и другие принципиальные для нее моменты. Тезис третий. В 2017 году он поддержал Анатолия Бибилова в пику Владиславу Суркову, который настаивал на кандидатуре Леонида Тибилова. Послушайте фрагмент интервью Эдуарда Кокойты интернет-ресурсу «Честный взгляд».
Есть народ Южной Осетии. И вот мое стремление, моя борьба именно им всех моих сторонников была связана, чтобы показать, что мы сами решаем. И практически такая же ситуация сейчас нас ожидает во время парламентских выборов, когда уже есть определенная информация. Оказывается, у нас уже расписали, кто с какой партии и сколько будет иметь мест в парламенте. Это очень плохая практика, к большому сожалению. Она есть в субъектах Российской Федерации. Это пагубно для нашей маленькой Южной Осетии. Мы должны слышать голос своего народа. И я исходил именно из этого, чтобы показать всем, что Южная Осетия не чья-то резервация. В своем доме мы являемся хозяевами. Именно исходя из этого, я принял такое решение поддержать Анатолия Бибилова. Чтобы показать, сколько бы нас мало не было, это не означает, что кто-то себе может позволить перепрыгивать в нашем доме через наши головы. Мы не квартиранты в Осетии. Осетия – это наша родина. И пускай к этому все относятся с пониманием. И не надо сидеть в циках там наших и так далее, указывать нам, заставлять. Ручной парламент принимать законы, противоречащие Конституции Республики.
И даже суды наши, они...
Да. Ну, об этом это тоже другой разговор. Мы и к ним вернемся, и к циклу вернемся.
О том, что подобные вмешательства в предвыборные дела Южной Осетии не имеют никакого смысла, говорили не только прокремлевские эксперты, но и бывшие сотрудники администрации президента. Они не раз указывали, что в Южной Осетии все политические силы пророссийские, и нет никакой разницы, кого выберут президентом или депутатом парламента. Зато вмешиваясь в выборы, выдавливая кандидатов, разоряя политические союзы, кураторы причиняют колоссальное унижение гражданам. Это вызывает протест. В этом смысле Эдуард Кокойты, в принципе, оказывает услугу Кремлю. Он канализирует эти возмущения и адресует их узкому кругу чиновников, подчеркивая при этом, что ими движут исключительно их личные мотивы. Это можно считать таким сигналом Эдуарда Кокойты Кремлю о своей лояльности. Еще один аргумент Эдуарда Кокойты в пользу утверждения о случайных людях во власти – это история с Арчилом Татунашвили.
Когда грузинские спецслужбы готовили покушение на меня, проплатили людям, и мы их задержали. Ведь я же мог с этими людьми сделать все, что угодно. Конечно. Потому что они хотели меня физически ликвидировать. Они в этом признались. Вот тут на Нашвили не было никаких доказательств. А у нас тогда были все доказательства. И люди сами признались. Присутствие российских миротворцев, чем я подымал авторитет России, передал этих людей их родственникам. То есть я показал и грузинской стороне, что мы не кровожадные, мы не хотим войны. Даже в такой ситуации мы не хотим чужой крови. И это наш поступок. Очень серьезно оценили и ОБСЕ, и международное сообщество. И тем самым мы подняли свой авторитет. Конечно. В глазах международного сообщества. Конечно. А в данном случае, что касается Татунашвили, мы все, что было нами наработано, мы все это в один миг практически все свели на нет. И мы сегодня в каком виде предстали перед всем остальным сообществом. Нанесли очень серьезный удар по авторитету Российской Федерации.
Да. Если мы говорим о предвыборной программе, значит, должны быть и кандидаты, в поддержку которых выступает их лидер. И здесь, как мне кажется, напрашиваются два вывода. Во-первых, кампания по отсеиванию кокойтовских кандидатов на стадии регистрации не сработала в полной мере. Какая-то их часть все-таки прошла через кураторский фильтр. Надеюсь, мы когда-нибудь услышим занимательную историю про то, как это было. Во-вторых, можно предположить, что предвыборная стратегия Кокойты направлена на агитацию уже зарегистрированных кандидатов и в первую очередь самовыдвиженцев. Они могли начинать кампанию самостоятельно или в среднем эшелоне других политических сил, но могут закончить в рядах Эдуарда Кокойты. Я не могу подкрепить эту версию какими-то прочными аргументами, но все-таки это не фантазия, а скорее предположение, потому что само это интервью и предвыборное время, в которое оно было опубликовано, можно считать основанием для версии предвыборной агитации Кокойты. Еще одно основание. Он бесспорно влияет на общественное мнение, причем влияет больше других. Информацию о том, что сегодня в 14 часов по Москве в интернете выйдет интервью Эдуарда Кокойте, в Схинвале распространили еще в первой половине дня. Я получил его по рассылке в 15:10, то есть через 20 минут после того, как его послушали в интернете. А в районе 17 часов мне уже его скинул знакомый политолог из Москвы. Вот так это работает. К чему я это говорю? К тому, что дезавуировать Кокойте или кого-то еще на выборах в маленькой республике невозможно. Его можно было дезавуировать реформами, курсом на подлинную демократизацию. Будь сегодня в Южной Осетии, например, независимая, пользующаяся доверием судебная система, можно было бы попенять какой-то. Дескать, помните, какой был суд и каким мы его сделали? Можно было бы припомнить какой-то госохрану, если бы, например, не шмон сотрудников госохраны в редакции радиостанции ИР уже в бытность Анатолия Бибилова. Правда, в отличие от Анатолия Бибилова и Леонида Тибилова, Эдуард какой-то может сослаться на сложное время, на войну, на покушение и террор со стороны спецслужб, что он сегодня и сделал. А чем оправдываться его оппонент? Натиском кураторов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня исполняется 5 лет событиям 27 мая 2014 года в Сухуми, в результате которых тогдашний президент самовозглашенной республики Александр Анквап был вынужден подать в отставку. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарев вспоминает их и сопоставляет с общественно-политическим обострением в нынешнем мае.
Сегодня в Абхазии своеобразный юбилей. 5-летие событий 27 мая 2014 года. Своеобразный, поскольку, как и прежде, этой дате не посвящалось, разумеется, никаких торжественных мероприятий и речей. Но в некоторых СМИ, а тем более в благосфере, ее вспоминали и обсуждали. А если еще дополнить воспоминания о юбилее, в кавычках, совсем еще свежими впечатлениями о событиях 20-21 мая 2019 года, о привычном в Абхазии стоянии сотен протестующих у стен комплекса правительственных зданий и организованных оппозицией акциях гражданского неповиновения, то в подражание всяким урокам октября и прочему приходит в голову заголовок «Уроки мая». Кстати, некоторые ярые сторонники оппозиции высказывали в начале упомянутого стояния надежду, что митингующие дотянут до 27 мая и ознаменуют юбилей реваншем. В разгар нынешнего майского противостояния власти и оппозиции мне попалась на глаза следующая лаконичная и хлесткая реплика провластного форумчанина на сайте, где подавляющее большинство участников дискуссии составляют те, кто изначально осудил и осуждает магнолиевую революцию 2014 года, как окрестил те события кое-кто из журналистов. Цитата. «Какие-то наши форумчане обидчивые. Сдался вам этот 14-й год? Ну, было и было. Чё это вы? Прям как не свои. Что-что? Вы тоже так хотели? По губам дали? Ну, мои вы золотые». Конец цитаты. Мне даже понравилась эта откровенность наотмашь. То, что автор высказывания не стал прикидываться шлангом или питать проимевшее место 5 лет назад волеизъявление народа. Все мы в той или иной мере пленники двойных стандартов, но часть людей дана все же способность это сознавать. Нынешняя власть куда лучше стала готовиться к отражению возможных штурмов и захватов зданий. Достаточно вспомнить экипировку правоохранителей особого назначения, которые живым щитом стояли у здания парламента. Одних в обществе эта экипировка, делавшая их похожими на терминаторов, шокировала. Никогда в Абхазии такого не было. У других, наоборот, вызывала одобрение. Власть должна уметь защищать себя и правопорядок. Еще несколько уроков текущего политического мая в Абхазии. Как выглядело нарастающее протестное движение с точки зрения людей, политически неангажированных, у которых не смещены этические представления из-за их вовлеченности в драчку из-за власти. На мой взгляд, порыв тамышцев, которые собрались 17 мая на митинг, чтобы выразить обеспокоенность состоянием здоровья своего земляка, ослабленного Руслан Абжания, на фоне непростительной медлительности, отстраненности властей, нежелания их реагировать на все громче звучащие версии о его и его телохранителей отравлении, выглядело абсолютно естественно и вызывало уважение. И такую же моральную поддержку вызывало требование отложить выборы до выздоровления Абжания, как одного из фаворитов предстоящей президентской гонки. Когда сомневающиеся в правомерности такого переноса говорили, а если завтра другой предполагаемый кандидат заболеет, послезавтра третий, я всегда отвечал, что разговоры о так называемом внешнем воздействии на заболевшего – это случай исключительный. Другой же урок – подтверждение давно известного правила. Нельзя в пылу внутриполитической борьбы покушаться на фундаментальные права других, не вовлеченных в эту борьбу людей, в частности, на их право на передвижение. Никогда, за редчайшим исключением, такие методы политической борьбы, как перекрытие дорог и препятствование работе общественного транспорта, не повышали в обществе рейтинги прибегавших к ним, а наоборот, только снижали. Это для опытных и хорошо знающих историю политиков является табуированным приемом. Кроме того, основную массу граждан все больше и больше раздражает в целом политический нетерпеж, который выражается в ставших уже ритуальными бесчетных требованиях досрочной отставки главы государства. Они и раньше нередко вызывали улыбку, почему он вдруг вас послушается. А в какой-то момент, уже в самый канун очередных выборов, это требование начинает выглядеть нелепым. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Горе побежденных» – так назвал свою аналитическую статью наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Кресло зугдийского городоначальника – не императорский трон, но сторонники национального движения, тем не менее, очень огорчены неудачей на внеочередных выборах. Вот уже неделю они вместе с другими оппонентами правящей партии спорят в СМИ и соцсетях о причинах поражения и методах борьбы с Бедзиной и Иванишвили. Перед выборами 19 мая Михаил Саакашвили в ходе краткой, но нервной внутрипартийной дискуссии настоял на выдвижении в Зугдиде его супруги Сандры Руловс. Будучи одним из самых рейтинговых лидеров нацдвижения, она в 2016 году едва не стала депутатом парламента от Зугдидского мажоритарного округа, получив в первом туре 45,71%. Кандидат грузинской мечты Эдишер Таларая набрал на 372 голоса больше. Тогда Руловс заявила, что на самом деле она победила, но результаты сфальсифицировали и отказалась от участия во втором туре. Перед нынешними выборами Михаил Саакашвили упорно повышал ставки, описывал происходящее как решающую битву с абсолютным злом и в конце концов создал ситуацию, в которой победа Руловс была бы воспринята как его личный триумф, а неудача как прилюдное унижение, обидное вдвойне из-за того, что Бедзина Иванишвили выставил против одного из лучших кандидатов на сдвижение ничем не примечательного функционера. Позиция националов в Негреле выглядит чуть лучше, чем в других провинциях. Там живет множество звиадистов, симпатизирующих Саакашвили из-за того, что он отстранил от власти ненавистного им Шеварднадзе и впустил в социальный лифт часть местной молодежи. Более того, попытался превратить ее представителей в одну из своих опор. Семья Ахалая – самый характерный, но не единственный пример. Влияние этих факторов со временем снизилось. Однако нацдвижение при грамотно проведенной кампании все еще может получить в Зугдиде и в Мегреле в целом на 10-15% голосов больше, чем в других округах. У грузинской мечты, к слову, тоже есть своя бонусная зона в центре Тбилиси. В ней сконцентрирована значительная часть избирателей, но ее легче потерять из-за извечной склонности жителей столицы к фронде. Главная ошибка Саакашвили, скорее всего, заключалась не в выборе места для генерального сражения, а в общей оценке стратегической ситуации. В первом туре президентских выборов Солома Зурабишвили получила в Зугдидском избирательном округе меньше голосов, чем где бы то ни было. Чуть меньше 34% голосов против 49% у Григола Вашадзе из нацдвижения. Перед вторым туром грузинская мечта провела тотальную мобилизацию своих сторонников и добилась в Зугдиде символической победы – 49,52%. Размышляя об этом, Саакашвили должен был понимать, что 19 мая 2019 года выборы пройдут не на всей территории страны, а лишь в 14 округах из 73, причем в большинстве из них партия Иванишвили не ощущала угрозы и, обладая бесспорным превосходством в ресурсах, могла сконцентрироваться на двух-трех проблемных для нее городах, в первую очередь на Зугдиде. Иногда хорошая тактика обеспечивает победу вопреки неблагоприятным условиям. Однако кампания «Нацдвижения» свелась к повторению в целом правильных, но шаблонных ходов, едва ли позволяющих пробить 50-процентный потолок. В самом конце партия собрала в Зугдиде множество активистов из других регионов, при том, что симметричный ответ властей мог быть более впечатляющим и предоставила лидерам грузинской мечты повод для рассуждения о готовящихся беспорядках в городе, сильно пострадавшем в ходе гражданской войны 1992-93 годов. С учетом того, что национальное движение проигрывает 7 лет подряд, результат Сандры Рулос выглядит неплохо. Она получила почти 43% голосов, тогда как представитель грузинской мечты Георгий Шенгели 54%. После оглашения результатов Саакашвили, Рулос и их единомышленники вновь заговорили об украденных выборах и грядущих акциях протеста. Иного способа уменьшить разочарование своих сторонников с учетом их завышенных ожиданий у лидеров по большому счету не было. Нечто подобное происходило и после парламентских выборов 2016 года, и после президентских выборов 2018 года. Но тут председатель политсовета Нацдвижения Ника Мелия, часть инсайдеров утверждает, что он очень хотел стать кандидатом в Зугдиде, сделал в эфире «Рустави-2» заявление, которое шокировало его однопартийцев. Многие оппозиционные политики выступают и говорят: «Если этого не будет, завтра я выйду и начну революцию». Но революция не начинается, и избиратель впадает в еще большее отчаяние. Нельзя делать такие непредусмотрительные заявления. Он также сказал, что, обвиняя власти в фальсификациях, следует предъявлять доказательства. Тут дело даже не в том, что Мелия поднял бунт на корабле, указывая на ошибки Саакашвили. Он спровоцировал мощнейший выброс эмоций, и националы принялись шумно спорить о том, что делать и кто виноват. Часть из них в эти дни постоянно повторяет, что победить Иванишвили на выборах невозможно, потому что он опять все купит и так далее. Но когда они упоминают массовые демонстрации и революцию, оппоненты отвечают стандартной презрительной репликой: «Выходите, мы вас пересчитаем». Им, по сути, нечего возразить, поскольку Нацдвижение ни разу не сумело напугать власти гигантскими митингами, а в ряде случаев ему пришлось свернуть акции протеста именно из-за их малочисленности. Эксперты иногда спорят о том, почему Нацдвижение не может увлечь большую часть избирателей за собой на улицу, где в решающий момент их, несомненно, будут ждать не только полицейские кордоны, но и радикальные противники Саакашвили. Версий много, но каждой из них всегда сопутствует одна мысль, простая, как вывороченный из мостовой булыжник. Массы хлынут ко дворцу, когда поверят, что лидеры будут бороться, а в случае необходимости и умирать рядом с ними. Но глава партии проживает за границей, а другие вожди едва ли горят желанием броситься на баррикады в условиях ресурсного превосходства грузинской мечты и без серьезной поддержки извне. Саакашвили, кажется, чувствует, что их бойцовские качества низки. Недавно он выразил желание открыть в Кварели молодежную школу и подготовить 500 активистов для борьбы с Иванишвили, то есть создать новый революционный авангард, а в перспективе, вероятно, обновить верхушку партии. Впрочем, власти вряд ли позволят ему достичь желаемого. «Держайте», — говорил Робеспьер Сен-Жуст. Вот весь секрет революции. Неделю спустя они вместе взошли на эшафот. Но, как бы там ни было, бесплодные монологи о скорой смене власти революционным путем лишь мобилизуют противников Саакашвили и усиливают разочарование его сторонников. Из-за этого многие комментаторы, прежде всего представители Европейской Грузии, все время твердят, что Саакашвили должен обуздать страсти и дать более рассудительным лидерам возможность вести планомерную предвыборную работу. Но поскольку Саакашвили не кажется, что он кому-то должен или соображает хуже других, он раз за разом становится центральной фигурой кампании Нацдвижения. Результат на табло. Его бывшим единомышленникам из Европейской Грузии удалось зацепиться во второй тур в Мтацминском мажоритарном округе, где они вместе со свободными демократами поддерживают адвоката Шалова Шевгулидзе. На выборах 2012 года он баллотировался от грузинской мечты. Неделю назад он получил 36,84% голосов, а кандидат правящей партии Ладо Кахадзе 41%. Сегодня грузинская мечта, сконцентрировавшись на мтацминской проблеме, пытается выставить Шевгулидзе марионеткой Саакашвили и повысить явку его противников. 19 мая на участке пришли лишь 34% избирателей. Во втором туре президентских выборов подобная мобилизация принесла Салому Зурабишвили в Мтацминском округе 64% голосов. Но даже если Шевгулидзе проиграет, Европейская Грузия достигнет определенного успеха в деле преодоления изоляции. Раньше другие политические объединения отказывались от сотрудничества с представителями бывшей правящей партии. Нельзя сказать, что после этого еврогрузины вырвутся на оперативный простор, поскольку к старому и все еще актуальному изолирующему фактору, вероятно, добавится новый. Сегодня с ними сотрудничество сотрудничают партии и политики либерального толка и неприязнь консервативного большинства к их гипотетическому альянсу в преддверии парламентских выборов будет расти, и ее будут подпитывать. Но, тем не менее, очевидно, что европейская Грузия ставит перед собой конкретные, хоть и не всегда реалистичные цели и пытается их достичь, опираясь прежде всего на расчет. Саакашвили тем временем импровизирует, поддаваясь личным, подчас весьма амбивалентным чувствам в полном соответствии с постсоветскими персоналистскими традициями. После парламентских выборов 2016 года история грузинской мечты превратилась в череду кризисов. Согласно золотому правилу грузинской политики, условно назовем его так, примерно через 4 года после победы правящая партия начинает стремительно деградировать, отставая от общества в своем развитии и не понимая его запросов, и еще через 4 года неизбежно теряет власть. И то, что она все еще побеждает более слабых противников, как это сделала грузинская мечта 19 мая, не позволяет ей надеяться на окончательное спасение. Однако история неоднократно доказывала, что предопределенный крах, благодаря стечению обстоятельств, может быть отсрочен. Наполеон однажды заметил, что победа в битве при Фонтенуа в 1745 году на несколько десятилетий продлила существование обреченного старого порядка. Возможно, именно эта пауза сделала неизбежной не только революция, но и террор. Но здесь важнее другое. Если Михаил Саакашвили будет действовать так же, как в течение минувшего месяца, или перед вторым туром в 2018, а также в 2016, подталкивая своих многочисленных противников к объединению вокруг Иванишвили, он, по всей вероятности, предоставит грузинской мечте возможность одержать на грядущих парламентских выборах ее победу при Фонтенуа, а значит, сохранить власть еще на какое-то время. К похожему выводу приходит многие оппоненты грузинской мечты, но они не могут ничего изменить, докричаться до Саакашвили или как-то помешать ему. И это, скорее всего, очень нравится Бизине и Иванишвили.
Это был наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Рубрика «Взгляд из». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.